Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, воспоминаем дивные события Сретения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А также сегодняшний воскресный день является неделей о страшном суде, воспоминающий то, еще не наступившее, но безусловно имеющее быть, событие, которое поистине будет самым страшным испытанием для всего рода человеческого, для всей Поднебесной, ибо это будет завершающим событием всей земной человеческой истории и положит начало совершенно иному измерению – вечности. И в зависимости от того, каков ответ каждый из нас понесет и получит на этом страшном суде, будет зависеть то, в каких юдолях будем пребывать мы с вами, тогда, когда уже закончится время, когда уже никогда не будет конца, и как об этом говорят святые, когда будет, называется, уже совершенно поздно что-либо менять в своей земной участи. Земной, а следовательно, вечной участи, поскольку этот земной путь, который Господь отмерил каждому из нас, является тем безусловным критерием, который позволит либо войти нам в обители Отца нашего Небесного и быть причастниками неизреченной радости, о которой Господь говорит нам и о которой вещают святые угодники Божии, которому призывает нас Церковь Христова, либо быть снедью вечных страданий и вечного мучения. Как сказал замечательно Достоевский в одном из своих размышлений по этому поводу, что страшный суд Божий – это тогда, когда уже не будет возможности для человека любить. Сегодняшнее евангельское повествование, посвященное именно этой теме, говорит нам, по какому самому главному и основному принципу будет совершаться страшный суд Божий. Какие вопросы будет прежде всего Господь обращать каждому из нас и ко всему роду человеческому. Но мне хотелось бы... Я надеюсь, что мы коснемся в завершении моего обращения к вам именно этой темы, темы страшного суда. Но все же хотелось бы по преимуществу сегодня говорить о празднике Сретения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем с вами о тех удивительных, трогательных, отчасти в Евангелии выраженных подробностях сегодняшнего воспоминаемого праздника. А также мы сегодня с вами говорим о том дивном наследии, которым Церковь Христова руководствуется и которое именуется священным преданием. Мы сегодня с вами слышали о том, как Спаситель наш, Господь Иисус Христос, младенствующий плотью, 40-дневный младенец, был во исполнение закона Моисеева принесен в Иерусалимский храм своими родителями, Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодевой Марии и претрудным старцем Иосифом, которые во исполнение этого Богом данного закона пришли в Иерусалим и принесли младенца, первенца своего, для того, чтобы посвятить его Господу. Как мы сегодня с вами слышали в апостольском благовестии, которое воспроизводит ту древнюю ветхозаветную заповедь, что первенец, младенец мужеского пола, свято Господеви наречется, то есть младенец посвящался Господу на служение. Собственно говоря, в этом и заключается то самое главное предназначение человека, любого человека, быть посвященным Богу всеми своими поступками, всеми своими действиями, словами, помыслами. Мы должны с вами служить Богу. И в этом смысле, о чем мы нередко с вами говорим, слово, которое мы в таком более узком, что ли, и более сакральном смысле этого значения его употребляем по отношению к тому, что совершается в церкви, должно быть для нас, для каждого христианина, гораздо более широким понятием. Слово «богослужение» Подчеркиваю, это вовсе не замыкается границами и рамками храма Божьего, а прежде всего должно быть свидетельством всей нашей жизни, и все наши с вами поступки, действия, слова должны быть воистину богослужением, ибо тем самым мы Богу с вами служим. Так вот, во исполнение закона Моисеева Богомладенец Спаситель был принесен в Иерусалимский храм, который был подъят на длани старца Симеона, который жил в этом храме, вернее, он приходил в этот храм ежедневно, постоянно и настолько сжился с этим святилищем, что для людей, которые посещали в то время Иерусалимский храм, немыслимо было бы представить, чтобы в этом храме не было этого человека. О нем свидетельствует удивительным образом священное предание о том, кем был этот старец Симеон, которого церковь именует богоприимцем, ибо он принял на свои руки Спасителя мира, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем с вами, об этом говорим всегда в день Сретения Господня. В день воспоминаемый ныне церковью, что этот человек был совершенно удивительной, уникальной и поистине, наверное, неповторимой в своем роде судьбы человеческой, ибо он, как бы ни сложно было бы по человеческому разумению этому поверить, он прожил более 300 веков, более 300 лет, но для этого было особое благословение Божие, особое смотрение Божие, которое касалось не только личности этого самого старца Симеона, но и всех нас, всех тех поколений, верующих во Христа людей, ибо событие, о котором мы сегодня с вами вещаем, которое сегодня празднуется церковью, оно об этом нам говорит и свидетельствует. Так вот, некогда, в 3-м столетии до Рождества Христова, царь Птоломей, это имя нам известно с вами из истории, человек образованный для своего времени, человек просвещенный, желавший соорудить и создать, вернее, создавший знаменитую, известную Александрийскую библиотеку, возжелал, чтобы в этих книгохранилищах имелись тексты верований, которые исповедуют евреи, иудеи. И для этого он хотел, чтобы эти тексты были переведены на язык в ту пору международного общения, каковым языком был в то время греческий язык. Так вот, он отдал распоряжение, чтобы были найдены искусные мужи для того, чтобы сделать этот величайший труд, перевод священного писания. И из всех 12 колен Израилевых были выбраны по 6 человек, искуснейших мужей, наученных не только книжной премудрости, но и владевшими языками в ту пору международного общения. И вот они, эти мужи, их было 72 человека, поэтому этот перевод впоследствии вошел в историю до сегодняшнего дня. Мы называем его переводом 70, или по-гречески мы называем этот перевод Септуагинта, то есть перевод 70 толковников, переводчиков. Их специально для этой цели доставили на уединенный остров в Средиземном море, чтобы там в уединении, вдали от суеты и всяческого треволнения житейского, они могли бы предаться этому богомыслию и этим благословенным трудам. Через некоторое время этот перевод был осуществлен. И действительно, до сегодняшнего дня он является одним из самых, по крайней мере, совершенных переводов Священного Писания. И не случайно его именуют боговдохновенным переводом. Так вот, один из этих толковников, переводчиков этих священных текстов и был тот Симеон, о котором сегодня мы с вами слышали в евангельском повествовании и который является сегодня средоточием воспоминаемого евангельского события. И тогда, когда он переводил неизвестный всем текст из 7 главы пророка Исаии, где речь идет о том, что «дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», то он смутился, ибо человеческому разумению трудно и наверняка невозможно принять в себя эту Богом откровенную истину, что дева способна принять, зачать и родить, ибо это немыслимо и невозможно, посчитав своим разумением человеческим немыслимость и невозможность сказанного. Он решил некую редакцию, собственную редакцию внести в этот боговдохновенный библейский текст. И он решил стереть на пергаменте написанное слово «дева» и заменить его на слово «жена». Тогда совершенно естественно и все совершенно понятно, ибо «дева», повторяю, совершенно немыслимо было бы даже представить себе, чтобы она могла бы принять во чрево и родить сына. И когда он в своем, как ему казалось, благочестивом намерении желал произвести это исправление в этом тексте, то некая незримая рука остановила его намерение, и ангел Божий, который предстал ему, сказал: «До тех пор, пока ты своими собственными глазами не увидишь сбытие этого дивного пророчества, до тех пор ты не вкусишь смерти, чтобы своими собственными глазами ты удостоверился в том, что не изнеможет у Бога всякий глагол». И именно это некое заклятие нес в течение многих и многих десятилетий, как мы видим с вами, почти что 300 лет, потому что время 270 лет отделяет от происходящих евангельских событий, от тех событий, о которых мы с вами говорим, и которые были современны царю Птолемею. И вот именно каждый день своей жизни этот обреченный человек на это страшное, наверняка это страшнее, трудно себе представить испытание на такое долголетие. Ведь и самою жизнью тоже можно ведь насытиться. Ведь действительно человек, достигая определенного уже какого-то возраста, пожилого, старческого возраста, он понимает, насколько ему уже невыносимо нести бремя этой земной жизни, этого земного поприща. Иногда люди даже сами просят у Бога смерти, ибо они говорят о том, что они устали жить, потому что эта ноша этого жизненного пути уже для них становится настолько обременительной, настолько невыносимой, несносной, потому что невозможно уже нести все то, что свойственно человеку нести здесь, в пределах этого земного поприща. Так вот, именно на это, казалось бы, страшное долголетие был обречен старец Симеон. Он каждый день приходил в Иерусалимский храм, чая узреть того, о ком было ему сказано, и в бытии, и в реальности которого он усомнился. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, более того, как бы это дико не прозвучало, из столетия в столетие он приходил в этот храм, чтобы увидеть чаемое им освобождение. И вот здесь происходит эта удивительная встреча. По-славянски славянское слово «сретение» означает по-русски, как мы прекрасно понимаем, «встреча». И как трогательно и удивительно, что в еще одном однокоренном языке славянском, сербском языке, слово «сретение» означает «радость». И вот в этом смысле соединяются два удивительных события – встреча, исполненная глубочайшей радости. В нашем народе с вами быть может, конечно же, прежде всего, на уровне некоего фольклора, что ли, возникло некое такое, какое-то даже не объяснение, а просто присловие, касающееся сегодняшнего праздника. Многие люди, не зная смысла, содержания и главного понятийного смысла происходящего события Сретения Господня, они говорят о том, что в этот день, как говорят в народе, весна встречается с зимою. Но это, конечно, не более чем фольклор, причем очень примитивный и поверхностный. Но если мы, не осуждая людей, которые примерно таковой смысл вносят в это понятие, в этот праздник, мы можем с вами обогатить даже эти слова удивительным образом, который подчеркивает и говорит нам о том и убеждает нас в истинности воскресения из мертвых, всеобщего воскресения. Это один из многочисленнейших образов, которыми мы с вами обладаем и которые сопутствуют нам в нашей повседневной, обыденной, казалось бы, привычной жизни. Зима – это есть удивительный символ смерти. Мы можем посмотреть на обыкновенные даже деревья, которые похожи на скелеты. Они действительно безжизненны. Все окружающее нас не имеет даже ни малейшего признака жизни. В каком-то большом, как в нашем с вами городе, мегаполисе, это трудно понять, потому что суета, беготня, какие-то всевозможные бесконечные движения и прочее. А если мы с вами уединимся где-нибудь вне города, вне этой суеты и повседневности, этот образ будет совершенно очевидным. Образ безжизненности. Попробуйте войти в зимний лес, который действительно ничем не напоминает, хоть каким-то даже намеком о том, что здесь может и способна быть жизнь. Но представьте себе, через несколько недель мы тому будем с вами очевидцами, этот белый саван, напоминающий погребальный саван, еще более как бы усиливающие впечатление от некой мертвости окружающей действительности, он вдруг посереет и потом вовсе пропадет, растаяв под лучами воссиявшего весеннего солнца. Через еще совсем короткое время безжизненные ветви этих голых, мертвых деревьев, они вдруг сначала наполнятся соком в почках, а потом они начнут зеленеть, и бурное цветение вдруг наполнит это, казалось бы, безжизненное мертвое пространство. Это действительно удивительный образ воскресения мертвой природы к жизни. И вот именно так наша с вами жизнь, даже если мы с вами видим человека, опускаемого бездыханным и омертвелым в недра земли, как апостол Павел сам говорит в одном из посланий Коринфянам, а именно в 15 главе, о том, что когда сеется мертвое зерно, оно ведь никаких признаков жизни из себя не выражает и не показывает. Но через некоторое время это голое мертвое зерно, брошенное в землю, прорастет и явит собою жизнь, плодоношение. Вот так же и здесь. И поэтому в этом смысле есть некая какая-то глубинная мысль, правая мысль в том, что действительно сегодня весна встречается с зимою, то есть смерть, которая держала своими цепкими руками и своей властью, казалось бы, нерушимою все естество человеческое, самую жизнь человеческую, вдруг отступает пред родившейся жизнью, потому что Христом Спасителем, Богом воплотившимся, происходит родивное чудо победы жизни над смертью. Пока еще хрупкий, робкий младенец, носимый на руках своей пречистой матери, приносится в храм, но он является тем светом во откровении языков, и славой для всех народов Поднебесной, потому что Он является Спасителем этого мира. И именно Симеон, богоприимец, во исполнение древнего некогда ему сказанного пророчества, приемлет на свои руки этого младенца и говорит удивительные слова, которые мы с вами произносим за каждым вечерним богослужением. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Речь не только о том, что этим сбытием этого древнего пророчества он освобождается от этого некоего ангельского заклятия и уходит в путь всея земли. То есть, наконец-то он приемлет тот покой, которого чаяла его душа, изнурившись под тяжестью тех лет, которые он прожил. Здесь, конечно, не только о нем речь, а прежде всего о всем роде человеческом, потому что Симеон богоприимец свидетельствует о том, что Спаситель мира, гряды в мир, грешные спасти, днесь пришел, и ныне, младенствуя плотью, возрастая, совершит то искупительное действие своего божественного намерения, имеющего спасти весь род человеческий. И кроме этих слов, которые произнес святой Симеон богоприимец, он обращается к пречистой и преблагословенной Деве Бога от Роковицы Марии и говорит пророческие слова о самом Спасителе, ей, его пречистой матери, говоря, что сей лежит на восстание и нападение многих в Израиле, что действительно многие через Христа восстанут, воспрянут и соделаются чадами Царствия Небесного, а иные падут, споткнувшись об этот камень краеугольный, не уверовав и не приняв Христа Спасителя. И еще одни пророческие слова произнес святой Симеон Богоприимец уже касательно самой Пресвятой Богородицы Девы Марии, говоря, что и тебе самой оружие в сердце пройдет. И действительно, Матерь Божия, она была поистине второй после Христа, кто терпел и нес эти страшные испытания и скорби во спасение и искупление всего рода человеческого. Есть такая удивительная, всем известная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Семистрельная, или по-другому называют ее «Умягчение злых сердец». Иконография весьма и весьма своеобразна, потому что изображенная лик Пресвятой Богородицы, поясное ее изображение обнаруживает как бы семь неких мечей, которые устремлены в сердце Пресвятой Владычицы Богородицы. Это действительно так, потому что оружие скорбей, страданий, того креста, который Матерь Божия безропотно, смиренно несла в течение пределов своей земной жизни, трудно испытать и трудно понять. Мы с вами с трудом несем свои жизненные скорби и невзгоды. Как мы можем понять скорби и невзгоды еще в превосходной, в неисчислимой и в неизмеримой степени, превышающие наши испытания, которые касались святых угодников Божиих и в первую очередь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И действительно, если мы позволим себе некое такое условное размышление, то мы найдем с вами некий отклик в упомянутом мною образе Пресвятой Владычицы с теми пророческими словами, которые произнес праведный Симеон Богоприимец. Потому что первым мечом, первой стрелой, уязвившей сердце Пресвятой Богородице. Это были самые слова этого пророка, потому что она, держа на своих пречистых дланях Богомладенца Спасителя, какой скорбью наполнилось ее сердце, какой горечи исполнились для нее эти слова, что тебе самое оружие сердце пройдет, пронзит его. И именно первым мечом были именно слова, пророческие слова праведного Симеона Богоприимца. Вторым мечом условно можно было бы обозначить бегство святого семейства в Египет, когда от бушующей злобы Ирода они вынуждены были бежать в Египет, и не раскаленный паче раскаленного железа песок этой пустыни не испугал их. Никакие другие препятствия, ни разбойники на пути не могли воспрепятствовать им бежать от превышающего злобой своею гнева и ненависти царя Ирода. Третьим мечом можно было бы назвать ту скорбь, которую претерпела Пресвятая Владычица наша Богородица, когда она потеряла своего отрока, сына Спасителя в Иерусалиме, когда они пришли на праздник Пасхи, и когда отрок Иисус отстал от них, как об этом свидетельствует и повествует Евангелист Лука. Наверняка, опять же, я повторяю и подчеркиваю определенную условность всего того сравнения, которое я предлагаю вам. Но вместе с тем это все были скорби, страдания, которые испытывало материнское сердце Пресвятой Богородицы. Четвертым мечом это было то, когда в Назарете Господа и Спасителя, после Его слов, известных слов в синагоге, Его хотели низвергнуть в пропасть с крутизны горы, на которой был этот город построен. И даже до сегодняшнего дня есть, показывают это место, куда хотели бросить, столкнуть с горы нашего Господа. Это страшная бездна, отвесная скала, где неминуемо Господь должен был по злобе этих нечестивых людей принять смерть. Но Господь, как об этом говорится в Евангелии, прошел сквозь них, и Он избежал в этот момент смерти. Но в клочья разрывалось сердце матери, взирающей на, казалось бы, неминуемую опасность, грозящую ее сыну. Пятым мечом можно было бы назвать то известие, которое достигло ее материнского слуха, когда она узнала о том, что ее сын в Гефсиманском саду был арестован и уведен во двор первосвященника Пилата. Шестым мечом, который пронзил ее сердце, это было то, что она издали видела своего сына, ведомого на крестные страдания, ведомого в терновом венце и под тяжестью крестной ноши падающего и уничижаемого всеми окружающими. И, наконец, седьмою язвою, которая пронзила сердце Царицы Небесной Пресвятой Богородицы, это было положение во гроб ее сына. То есть какое материнское сердце способно было бы претерпеть и всему этому быть очевидицей? Невозможно представить себе те страдания и скорби, которые претерпела Пресвятая Богородица, взирая на страдания Сына Своего, Господа Иисуса Христа. И в этом смысле слова, пророческие глаголы праведного Симеона Богоприимца совершенно являются правдивыми и истинными, потому что вся земная жизнь нашего Господа была выражением того крестоношения, о котором мы сейчас с вами только что говорили. И в этом смысле Матерь Божия является, повторяю, вторую крестоносицею, потому что она тихо, смиренно, не случайно о ней немного повествует Священное Писание. В самых, казалось бы, основных, ключевых моментах земной жизни ее предвечного Сына но вместе с тем она терзается сердцем. Она, оружие проходит сквозь ее сердце, но мы не видим ни малейшего, ни ропота, ни сетования, ни того, чтобы она говорила своему сыну, чтобы он изменил свою участь и приложил ее на некую иную, менее скорбную. Она с покорностью воли Божией приемлет и говорит, как некогда в день Благовещения, так и во все эти события, о которых я сейчас упомянул, она говорит: «Се раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». То есть всецелое покорение воли Божией, несмотря ни на какие жизненные скорби, испытания и невзгоды. У святых есть такое замечательное размышление. Один святитель сказал так, что если соединить воедино целое ту любовь, которую имели к Богу святые угодники Божии, которые свидетельствуют и исповедуют святые ангелы Божии, если все это, предположим, воедино целое соединить, то получится небольшой ручеек лишь в сравнении с безграничным морем той любви, которую являет Пресвятая Богородица и к своему сыну, и к тем, кого он вручил ее материнскому заступничеству и покровительству, находясь на кресте, обращаясь к ученику своему и усыновляя в его лице весь род человеческий, говоря: «Жено се сын твой, се мать твоя», вручая апостольскому ученическому попечению заботу о своей матери. То есть некоему безграничному морю можно уподобить ту любовь Пресвятой Богородицы, которую она стяжала и приобрела своим жизненным путем и являет и свидетельствует всем нам, всему роду человеческому. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, празднуя великий день Сретения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и говоря о том, что этот день и это событие, упоминающееся в евангельском благовестии, говорит нам о тех грядущих страданиях, которые Сын Божий, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, подъял нас ради человек и нашего ради спасения, а также о Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, которая неотступно следовала за своим сыном во всех его скорбях и печали. И при кресте именно она стояла, терзаясь своим сердцем, и именно от креста прияла послушание от своего божественного сына быть матерью всякого, кто верует в сына ее единородного. И мы с вами, дорогие братья и сестры, веруем в дивный, благодатный и спасительный покров Царицы Небесной над всем миром, над всею Церковью нашей, над каждым из нас, присно призывающих ее молитвенное заступничество и покровительство во спасение души нашей. Прославим Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, днесь младенствующего и приносимого в Иерусалимский храм по закону. Прославим Его Пречистую Матерь, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, и едиными устами, и сердцем единым, исполненным глубокой благодарности к Пресвятой Богородице, воскликнем с твердым и несомненным упованием: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, помогай нам! Аминь!»